Хвала трем сокровищам – Гуру, Дхарме, Санге. Исследуя, кто я такой, откроешь внутренний покой. Предавшись Высшему Я, осознаешь сущность бытия. Раскрывшись внутреннему совершенству, наполнишься нектаром и блаженством. В данном докладе будет рассмотрен вопрос самоотдачи. Рано или поздно любой садху приходит к самоотдаче. И очень важно прояснить для себя этот принцип. В кодексе мастера гуру говорит, не постигший самоотдачи не удостаивается чести высших сил, не получая дары духа, ибо он закрыт для стука вечности. Так что же такое самоотдача? Когда задали этот вопрос Шри Рамана Махарши, он ответил. Существует два пути. Первый – исследование источника «я» и погружение в него. Второй – чувство. Сам по себе я беспомощен. Только Бог всесилен и полностью положиться на Него. Это единственное, что меня обезопасит. Применив последний метод, человек постепенно убеждается – что существует только Бог, а с эго не стоит считаться. Оба пути ведут к достижению цели. Независимо от пути, вы должны утратить себя в абсолюте. Отдача будет полная только при достижении стадии. Ты есть все. Да будет воля твоя. Будь тем, кто ты есть. Его ученик Пападжи, просветленный мастер Адвайты, так говорил о самоотдаче. Отдай себя. Пусть тишина возьмет тебя. Отдай себя источнику. Отдай себя осознаванию. Это единственное место, которое защитит тебя. Отдай свое сердце, и ты познаешь все. Отдай себя сознанию, блаженству. Примером истинной самоотдачи является жизнь великого святого Рамалинги Свами. Свою преданность Богу он так описывает в песне Божественной милости. «Когда бы я ни думал, это было только о тебе. Когда я был в безмыслии, я пребывал в полном одиночестве и оставался в тебе. Я не сделал ничего даже в малейшей мере, как проявление моей воли. Я делал все через твою волю. Все это, мой Бог, ты знаешь. Нужно ли это так часто повторять?» Большинство мировых религиозных традиций отстаивает отдачу Богу как средство выхода за пределы индивидуальности. Но такая самоотдача связана с двойственностью, с дуалистической практикой преданности. В нашей же традиции лая-йоги истинная отдача себя превосходит поклонение Богу в субъектно-объектном отношении, поскольку оно может быть удачно завершено только при умирании того, кто считает себя отдельным от Бога. Поскольку учение лая-йоги за пределами концепции, мы не ищем никакого рассудочного Бога вне нашего осознавания, который находится где-то вовне и которым мы выполняем самоотдачу. Йогин должен полностью понять, что самоотдача – это не отдача чему-либо внешнему. Он должен понять, что это тончайший процесс созерцания и перемены кармического видения. Когда осознавание смещается с уровня ахамкары, эго, выходит на уровень будхи, а затем на уровень атмана. И вот такое смещение осознавания – это и есть самоотдача. Она сопровождается колоссальной переоценкой ценностей. Другие же виды самоотдачи не являются подлинными. Самоотдача не связана с ритуальной практикой, еще с чем-либо. Хотя ритуальная практика может ей помочь на начальной стадии. Она связана именно с изменением уровня осознанности. Самотрансценденция практики лая-йоги. Самотрансценденция, то есть самоотдача, за пределами усилий является ключевым моментом практики лая-йоги. Ее также называют силой раскрытия божественности за счет самоотдачи ануграха. Исконная мудрость великого «Я» уже существует естественно. Абсолютное сияние «Я» совершенно само по себе, без каких-либо усилий достижения практики. Само усилие мысли о связанности только усиливает кокон индивидуального «Я». Но до тех пор, пока горшок нашего малого «Я» не будет разбит, и не произойдет самотрансценденция эго, энергия пробужденности изначального «я» не может снизойти в ум и тело. Самотрансценденция является второй ступенью самоосвобождения, прапати, и предшествует самоузнаванию. Путь самотрансценденции – это путь мгновенного просветления. Самосуществующая изначальная пробужденность существует всегда, и мы никогда не покидаем своего естественного состояния, потому как кроме продолжения созерцания нет нужды усердствовать в чем-то другом. В лекции гуру говорит так о самотрансценденции. Самотрансценденция, или проще самоотдача, прапати, или атма неведана, предание себя атману, это продвинутая стадия созерцания. Мы уже не просто отслеживаем нечто, находясь в роли внутреннего наблюдателя, наблюдая мысли, эмоции и прочее. Мы уже настолько укоренились в этом внутреннем наблюдателе, что этот наблюдатель перестал быть для нас каким-то центром посреди глаз черепной коробки или еще где-то. Он расширился, стал безграничным океаном осознавания, полным божественного величия, полным бхавы. У нас теперь есть два выхода. Остаться в состоянии эгоизма или отдаться этому океану, выполнив самоотдачу. Когда мы начинаем прыгать и растворяться в этом океане, это и есть самоотдача. Подобно тому, как река, падая в океан, исчезает в нем, становясь океаном, так и наше эго должно исчезнуть в этом океане сознания. Что же такое самоотдача? Это когда мы доверяемся предельно, тотально и целостно этому источнику. Когда наш ум больше не вводит нас в иллюзию, когда какие бы переживания мы ни испытывали, мы не обращаемся. Мы в любую секунду пребываем в этом источнике без сомнений, страха, цепляний, надежд. Мы настолько им пропитываемся, что начинаем чувствовать свою нераздельность с ним. Многие пытаются практиковать самоотдачу бхакти-йоги, и у них бывает колоссальное замешательство, когда чуть-чуть их разум проясняется, они начинают задавать вопрос, кто, кому должен отдаваться и как это отдаваться. И они проходят через колоссальные ментальные трудности. Это потому, что до самоотдачи должна быть проделана большая духовная работа. Она связана именно с изменением уровня осознанности. И практик опытных созерцаний понимает, что такое быть в эго, и что такое быть трансцендентом хотя бы чуть-чуть. Путь самотрансценденции. Полным путем самотрансценденции является самоузнавание или открытие себя нисходящему потоку ануграхи или спонтанному самосовершенству изначального ума, и это подобно царской милости. Путь самоотдачи также называют путем шакти. Интенсивность на пути шакти зависит от силы желания йогина достичь освобождения и его накопленных заслуг ранее. Виды пути. Тивра. Тивра относится к интенсивному пути самоотдачи, когда йогин с наивысшими способностями достигает полного пробуждения через абсолютную самоотдачу и самоузнавание без выполнения других видов садханы, как, к примеру, Рамалинга с вами. Свой путь самоотдачи Рамалинга «Божественная песня милости» описывает так. «В этом мире я никогда не забывал о тебе с тех пор, как я начал осознавать мир. И даже когда я был очень юным, я никогда не думал ни о чем другом, кроме тебя. Даже будучи молодым, я всегда думал только о тебе и зависел только от тебя, оставив зависимость от чего-либо еще. Я всегда говорил: «О мой Бог! Ты есть мой отец, мой благодетель. Я думал о тебе, без перерыва пил для тебя любым возможным способом, не заботясь о мнении других. О мой отец, ты такой добрый, как множество матерей. О единственный, верховный Господь, когда бы я ни говорил, ни рассказывал о тебе, мой род становился слаще всего на свете. Когда бы я ни подумал о тебе, мой ум становился блаженным. Когда бы я не осознал тебя, все мое истинное знание становилось блаженным. Когда это так, как я могу описать безграничное блаженство и счастье, которое я получаю?» Такая тотальная самоотдача привела его к самоузнаванию, которое он описывает в своей песне. «О Господь, мое тело, моя жизнь, мои страсти, все они перешли к тебе и стали твоими собственными. У меня нет ничего, чтобы назвать своим собственным. Ты стал единым со мной. Ты сделал меня частью себя. Мадхьяма. Мадхьяма – это умеренный путь самотрансценденции. Йогин категории «Герой вира» способен на мадхьяма. Путь, когда он постепенно устраняет эгоистические цепляния и уменьшает усилия, вступая на путь спонтанной самотрансценденции. В качестве примера такого пути я приведу историю, которую я услышал в одной из лекций гуру. Самотрансценденция и самоузнавание героя этой истории произошло, скорее всего, из-за слуг, накопленных им в прошлой жизни. Итак, вот сама история. В древнем городе Пратапа Вишрама правил царь Прихатсена мудрец. Свою славную дочь Сулачан он готовил отдать под венец. Город славился ткачами, плотниками, золотых рук мастеров, что творили любые поделки, горы тканей и горы ковров. И однажды два друга гуляли. Лучший плотник, прекрасный Сахат, известнейший ткач в этом городе, молодой мечтатель Прасад. Проходя мимо царского дома, ткач принцессу видел в окне. Очарованный видом такого, его сердце вспылало в огне. Он влюбился с первого взгляда и застыл у окна, как немой. Тот прекрасный лик, как награду, в своих мыслях унес домой. А наутром другу признался, что влюбился в царскую дочь и мечтает взять в жены принцессу. И об этом он думал всю ночь. Плотник выслушал и заметил: у тебя даже шанса нет. Ты ведь ткач, а она принцесса. Прими дружеский мой совет. Но Прасад не унимался, ведь любовь становилась сильнее. Снова он другу признался, что желает свидания с ней. Не на шутку, мой ткач, ты влюбился. Постараюсь тебе помочь. Только ставши богом Прасад, ты получишь царскую дочь. И друзья разработали план. Как у Гаруды плотник искусно сотворил аэроплан, Прасад сверкающий наряд пошил, а свою технику решительно решил. Он каждый день с усердием старался, полетом в небе с вдохновением обучался, он в Бога твердо верил. Наконец ткач залетел к принцессе во дворец. И девушка застыла в изумлении, увидев необычное явление. Затем спросила: кто же ты такой? Прасад ответил: Господь Вишну пред тобой. Давно я наблюдаю за тобой с небесной райской высоты. Заметил, добродетельна ты. О, Деви, ты божественно прекрасна. Не трать же свое время понапрасну. Тебя взять в жены сразу я решил. Обряд Гандхарва вместо свадьбы совершим. И девушка не смела возразить. Ведь Вишну, божество всей их семьи, так удалось Прасаду убедить и воплотить мечтания свои. Гирляндами молодожены обменялись, любви ночной супруги искупались, сияла в небе полная луна, свидетелем всему была она. А утром принцесса отцу рассказала, что стала женой Вишну она. Но царь изумился, рука Сулачаны другому царю уже дана. Возникнет конфликт. Что же делать? Как быть? Решил царь об этом у Вишну спросить. Прасад ответил: я все улажу. Доверьтесь мне, пред вами Бог. Внутри него тряслись поджилки от головы до самых ног. Другой же царь так оскорбился, что ему принцесса в жены дана. С могучей армией он городу явился, чтоб отомстить Прихатсене сполна. Прасад решил рассказать всю другу и на время покинул дворец. Подскажи, что мне делать, дружище? Неужели развязка? Конец. Друг сказал: надейся на Бога. и как Вишну навстречу лети. Станет небо военной дорогой. Испугаются, может, они. И послушался ткач совета. Навстречу войску он полетел. Поберегитесь! Я Бог Вишну! Внутри от страха весь немел. А с неба боги созерцали весь авантюрный этот сон. Одни же грозно возмущались, что, мол, позорит Вишну он. Другие весело смеялись над шуткой милого юнца. А третьи парню сострадали, любовь переполняла их сердца. Решили первые убрать просада, чтоб не позорил Вишну он. Другие просто возразили: но, господа, ведь это сон. А третьи к Вишну обратились. К чему вся эта суета? Господь с просадом разберется, все стань на свои места. Промолвил Вишну: вот так обстоятельства. И тут же в ум ткача вошел. Но кроме страха и замешательства он ничего в нем не нашел. Собрался он покинуть тело испуганного ловкача. Но в сердце искорка горела надежды смелого ткача. Не посрамлю я Бога Вишну, пусть даже я умру в бою, но я умру, как Бог Всевышний, и ни на шаг не отступлю. Мгновенный акт самоотдачи вдруг разрешил эту задачу. Вновь Вишну в ум ткача вошел, и свет сияния снизошел. Когда ткач приближался на планере, все увидели ослепительное сияние. Эта мощь все пронзила вокруг, и на время все замерло вдруг. И войска задрожали от страха, и от ужаса замерли стоя. Грозный царь, осаждавший город, решил просто сдаться без боя. Таким образом враг состоялся, проявился, как дивный сон, и просад осознал ту истину, что не ткач, а Бог Вишну. Манда – третий путь самотрансценденции для йогов с более низкими способностями категории Пашу. На этом пути йогин выполняет базовые практики и сочетает путь самотрансценденции с путем медитации кундалини-йога. Так он постепенно открывается путству божественного самораскрытия своего высшего осознавания, постепенно устраняет свои эгоистические привязанности, освобождается от личностного усилия и достигает просветления после того, как его кармические тенденции ложного эго исчерпываются. В одной из лекций гуру говорит об этом так. Вначале нас одолевают клеши. Когда грубые клеши побеждены, а на это уходит у кого 3 года, у кого 6, а у кого может 20 лет, а у кого вся жизнь, остаются тонкие клеши. Тонкие клеши мы преодолеваем более усердной осознанностью, работая с пранами. Когда превзойдены тонкие клеши, остается рассеянность и невнимательность. Рассеянность и невнимательность являются самыми большими врагами практика. Созерцание вроде бы присутствует, но есть некая тонкая грань, когда оно не яркое, притупленное. Тонкую рассеянность и невнимательность можно победить только самоотдачей. Собственные усилия здесь не работают, в этом-то и проблема. Потому что как только мы прилагаем собственные усилия, наш ум сжимается, и рассеянность может даже увеличиться, или может возникнуть яркость, но эта яркость будет скукоженной, ограниченной. По-настоящему тонкая рассеянность преодолевается полной, безусловной, абсолютной самоотдачей. Здесь невнимательность невозможна. Это как вы подходите к огромному океану пламени, и ваше сознание не может ни на секунду этот океан забыть. Отдача кажется легкой. Но на самом деле это самая сложная вещь на свете. Легко делать простирание телом, но мало кто делает простирание сознанием. отдача. Это прежде всего, когда наше сознание непрерывно простирается у ног Абсолюта. А если есть собственные предпочтения внутри, собственное мнение, собственная воля, собственные желания, собственные оценки, может ли быть отдача? Нет, так как все это иллюзорные надежды. Пока мы не станем пустыми, как бамбук, и в этом бамбуке не заиграет ветер осознавания, отдача невозможна. Мы будем следовать за чем угодно, за своими желаниями, мнениями, мыслями, но так и не приблизимся к высшему сознанию. Внимание на экран. Когда ученик находится в стадии самоотдачи, это стадия единого вкуса. И сейчас вашему вниманию будет показан фрагмент. Значит, одна и та же энергия играет, энергия Абсолюта. И Рама, он находится в трансцендентном, он воспринимает как милость. Прасад с рук неприкасаемый – это нектар. В то время как Лакшман совершенно это по-другому воспринимает. То есть субъективное восприятие – это очень важно. Внимание.
Пожалуйста, съешьте. Я не голоден. Но если ты настаиваешь, я должен съесть это.
Рама не отделяет себя от неприкасаемого. Это целостное восприятие, это восприятие из источника.
Подожди. Я должна сама сначала попробовать.
Мудрец все видит как игру, как милость воспринимает все.
Незрело. Вот это действительно сладкое. Очень сладкое.
Очень ровное, блаженное состояние. Это как милость, нету разделенности. Сад Бог, неприкасаемая Бог, все это. Вот теперь посмотрите, как Лакшман на это реагирует. Лакшман видит форму. Он не видит суть в форме, божественной. Для Рамы Вселенная – это божественная мать. Лакшман еще не в том состоянии. Гуру йога и самотрансценденция. Отдай себя учителю. Подобно тому, как река дает себя океану и теряет свою индивидуальность, когда реки больше нет, ей приходит конец. Подобно этому, ты даешь себя на милость учителю и сохраняешь безмолвие. Пападжи – истина есть. Самотрансценденция происходит также благодаря гуру-йоге. В учении Лая-йоги гуру рассматривается не как обычный, мудренный опытом человек и не как воплощение какого-либо божества. Гуру олицетворяет собой бесконечное сознание, неотделимое от ученика. По сути, это бесконечное сознание содержит в себе единство всех учителей, святых и является самим учеником, а его слова – это атма-шакти, которая передается ученику через наставление. Поэтому говорится, достижение самадхи обретается заслугами, накопленными ранее. Это достигается милостью гуру и самоотдачей ему – Хиранха Самхита. Шри Рамана Махарши так говорил о гуру его милости, которая есть не что иное, как самотрансценденция. Бог принимает форму гуру, является преданным ученику, учит его истине и, более того, очищает его ум общением. Ум преданного обретает силу и становится способным обратиться вовнутрь. Посредством медитации он проходит дальнейшее очищение и остается спокойным без малейшего волнения. Эта спокойная поверхность есть атман. Гуру одновременно является и внешним, и внутренним. Изне он дает толчок уму обратиться вовнутрь, а изнутри подтягивает ум в сторону атмана и помогает в успокоении ума. Это и есть милость гуру. Нет различия между Богом, гуру и атманом. В Индии существует традиция гуру-йоги, согласно которой ученик берет немного воды из Ганги и, придя к гуру, трижды произносит. Я отдаю свой ум. Я отдаю свой ум. Я отдаю свой ум. Затем трижды обходит вокруг гуру, что означает установление их отношений и сохранение обета преданности. Одна из историй является подтверждением такой традиции. Когда-то в Индии жил добрый и очень хороший царь. Состарившись, он решил передать царство своему сыну и сосредоточиться на просветлении. Поскольку у него не было много времени, чтобы отправиться в Гималаи и там выполнять длительную практику, он созвал к себе во дворец около 5000 святых и мудрецов со всей Индии. Когда они все собрались перед ним, он сказал, стоя одной ногой, стремя своего коня: «Если кто-нибудь из вас даст мне просветление за то время, которое мне потребуется, чтобы вставить в стремя вторую ногу, я дам ему 31 тысячу коров с рогами, усеянными золотыми монетами, а также половину царства». Святые подумали: «Какой глупец этот царь! Мы все отрастили длинные седые бороды, пытаясь выполнить все те практики, которые ведут к просветлению. Как он может надеяться получить его за секунду? Даже мы далеки от него». И тогда в зал вошел юноша, который выглядел полным безумцем. Он был обнажен, конечности его тела были искривлены. Все святые мудрецы стали смеяться над ним, ему было велено убраться из дворца. «Над чем вы смеетесь, глупцы?» – спросил калека. «Разве вы не представляете собой лишь сборище кожевников и мясников, которые видят лишь мои кости и кожу?» Затем он обратился к царю: «Я дам тебе просветление за то время, которое тебе потребуется для того, чтобы седлать коня. Но это должно произойти только между гуру и шишьей, между учителем и учеником. Однако я не являюсь твоим гуру, а ты учеником. Поскольку знание даруется ученику в виде просады от учителя, ты должен стать моим учеником и сделать мне подарок, чтобы продемонстрировать, что ты стал моим учеником». «Хорошо», — ответил царь, — «я дам тебе 31 тысячу коров с рогами, усеянными золотыми монетами, и также половину царства». «О, царь, эти коровы, монеты и земли не принадлежат тебе. Кто был их владельцем до тебя?» «Мой отец», — ответил царь, — «а до него мой дед». «Значит, эти вещи не принадлежат тебе. Ты являешься лишь их хранителем и должен будешь передать их своему сыну. Все это принадлежит обществу. Дай мне что-нибудь такое, что принадлежит лично тебе». Царь подумал и сказал: «Я дам тебе свое тело». Тогда юноша спросил: «Сколько у тебя жен?» 4, ответил царь. «Значит, каждая из цариц принадлежит четвертая часть твоего тела. Твое тело, как царя, принадлежит народу. Как тело мужа, оно принадлежит царицам, а как отца — твоим сыновьям. Твое тело не принадлежит тебе. Дай мне то, что принадлежит именно тебе». Царь был умен и понял, что осталась одна вещь, которую он должен отдать, и он сказал: «Я отдам тебе свой ум, мое эго». «Хорошо», — ответил юноша, — «вот вода из Ганги, повтори трижды, что ты сейчас сказал». Как только клятва была произнесена, юноша повернулся и покинул собрание. Все начали смеяться, а царь стоял ошеломленный с одной ногой в стремени, не зная, что ему делать, но зная, что свободы он не получил. И тут внезапно он осознал, что сама мысль «я не свободен» относится к уму, и что, поклявшись отдать свой ум, он не выполнил клятву. Для того, чтобы ее выполнить, он должен перестать думать. То в этот момент юноша вновь вошел в зал и, коснувшись царя, спросил: «Чего ты хочешь? Как насчет второй ступни? Не желаешь ли ты поставить ее в стремя прямо сейчас?» Царь не мог говорить. Он достиг конца. Он стал просветленным. И так это то, что должен сделать каждый садху. Необходимо дать свой ум, свое эго, свои мысли этой высшей силе, и тогда она позаботится о тебе. Этот царь остался царем, но отдал себя во власть тому, что выполняла его обязанности царя. Величайшая самоотдача происходит из абсолютного и тотального смирения. Когда такое полное смирение происходит, это означает, что эго полностью смирено, оно стало пустым. Оно представляет собой змею, у которой вырвано жало, оно не доставляет никаких проблем. Оно представляет собой веревку, которую сожгли дотла и которой нельзя вас связать. С этой целью многие святые тренировали своих учеников для развития внутренней пустоты. Смирение не означает, что у нас нет своего понимания или своей воли, или нет своего намерения. Все это есть. И мы можем им прекрасно оперировать. Смирение означает, что нет привязанности к этому. С этим нет никакого отождествления. Смирение означает способность принимать, не вынося суждений, оценок, принимать в осознанности любые переживания. Трудности на пути самотрансценденции. Отдача кажется легкой, поскольку люди воображают, что станут свободными и будут делать, что хотят, как только пробормочат «я сдаюсь» и переложат свою ношу на Господа. Но дело в том, что после отдачи у вас нет ни симпатии, ни антипатии. Ваша воля должна полностью умереть, ее место займет воля Господа. Шри Рамана Махариши. Гуру в одной из лекций дает такой комментарий. Сама по себе воля – это вселенская сила, это не наша вещь. Но когда мы проявляем собственную, малую, эгоистическую волю, нам кажется, что мы отключаемся от этой вселенской силы. Воля же человеческая невелика. Отдача означает, что наша осознанность должна проникнуть в самые сущностные слои нашего сознания, проникнуть в те места, где у нас есть понятие о себе, инстинкт самосохранения, цепляние за жизнь, привязанности, фиксированные идеи и прочее. Она должна проникнуть туда и сделать все это равностным. Это должно быть возвращено источнику, из которого оно возникло, и исчезнуть в нем. Когда мы начинаем приближаться к этому источнику, эго начинает дрожать, бояться и сомневаться. Оно начинает чувствовать, что все его представления, привязанности, идеи, которые его раньше питали, перестают иметь какое-либо значение. Оно чувствует, что все это совершенно не важно, что его образ жизни и все прочее было сплошь одна большая иллюзия. Риши Васишка говорит так. Весь мир, который окружает нас, создается из неведения. Он есть проявление неведения. Когда эго начинает это осознавать, у него происходит некое внутреннее страдание, потому что оно чувствует бесконечное одиночество. Ему не на что опереться. Клеши еще не очистились. Человек святым не стал, а почва из-под ног его уходит, и опереться не на что. Глубоко внутри его есть безграничное одиночество. Этот период, который называют «темная ночь души». С вами Муктананда в своей книге его называет «каменистая пустыня». Это когда кажется, что ничто душу не греет, потому что на мирское йогин уже не может опереться, а в духовном смысле он еще такую опору не обрел. Здесь единственной опорой йогина может быть вера, безграничное доверие к тому внутреннему источнику, который раскрывается, безграничное доверие, которое без труда его перенесет через эту каменистую пустыню. Этот период самый опасный для практикующего. Именно на него приходится большая часть духовных падений, соблазнов и искушений. Нефит не способен на падение, он еще не поднимался, ему падать-то некуда. Святому, перешедшему эту каменистую пустыню и ставшему пространством пустоты, тоже падать некуда, потому что его не существует как эго, это просто невозможно, его «я» растворилось. Стадия каменистой пустыни – это время больших сомнений, соблазнов и искушений. И здесь йогин может только опираться на принцип самоотдачи и веры. Когда Шри Рамана Махарши задали вопрос, может ли самоотдача ускорить духовный прогресс, он ответил, оставьте все это Богу, беззаговорочно отдайтесь Ему. Нужно сделать одно из двух. Или отдать себя, признав свою слабость и потребность высшей силе, помогающей вам, или исследовать причину страдания, идя к источнику и погружаясь в атму. В одной из лекций гуру так прокомментировал этот ответ. Махариши говорит, что нужно или это, или то. В нашей же школе это как структурированные ступени. Мы занимаемся созерцанием. В процессе созерцания мы обнаруживаем осознанность. Обнаружив осознанность, мы преуспеваем в самоисследовании и подходим к той ступени, когда наша осознанность начинает проникать во все наши эгоистические представления, ход мысли, все то, что мы называем собой. Эта же осознанность приводит нас к созерцанию безграничной сферы, единой сферы или Всевышнего Источника. Это словно внутри нас зажигается внутреннее солнце. В результате нашей практики мы начинаем чувствовать это внутреннее солнце, которое рождается в нас. Это так, словно в центре груди у нас огромное пространство света или просто огромное пространство, которое постоянно растет. Мы можем показаться себе маленькой фигуркой на поверхности этого огромного пространства. Мы начинаем себя чувствовать так, будто бы эта маленькая фигурка на поверхности этого огромного пространства настолько мала и ничтожна. А это огромное пространство света настолько безгранично, что ничего не остается делать, как переменить ход своих мыслей и переменить свою идентификацию. Перестать себя считать этой маленькой фигуркой и начать себя считать больше этим пространством света, этой огромной сферы, это и есть вторая стадия самотрансценденции. Самотрансценденция означает понять, как я ошибался. Я считал себя не тем, кем я являюсь на самом деле. То, кем я являюсь на самом деле, так безгранично и велико, что все мои старые представления не играют большой роли. Йогин в состоянии самотрансценденции не живет умом, привязанностями, своей волей, эго. Он живет в непрерывном послушании, безграничном послушании, непрерывном, полном, абсолютном смирении и самоотдаче. Что это за послушание? Это когда ум слушает Будхи и Атман. Послушание означает, что Манас наконец-то признает власть Атмана, и Будхи признает власть Атмана. Они все видят его силу, великолепие и понимают, что их будущее в Атмане. Их сила, вся слава и вся мудрость из Атмана. У них нет шанса жить самим по себе. Им надо принять Атмана в качестве своего господина. Тогда они, приняв такое решение, перестраиваются и действуют только исходя из Атмана. Для многих термин самоотдачи не является ясным. Многие задают такие вопросы. Ну, отдался я. А дальше что? Это Рамана Махариши задавали такой вопрос, так как по-прежнему чувствовали, что проблемы не ушли. Рамана говорил, это значит, вы не отдались, как вы говорите. В учении Ла-йоги такого вопроса в принципе возникнуть не может, потому что мы говорим, что отдача на самом деле возможна только тогда, когда мы овладели созерцательным присутствием. В противном случае, если мы созерцательным присутствием не овладели, отдаваться даже некому будет. Непонятно, куда отдаваться, кто и кому должен отдаваться и как это отдаваться. Это будет либо неким заимствованным фразами из уст других людей, непрочувствованными внутри, самовыражением, копированием, либо неким эмоциональным видением. Самоотдача означает постоянно отдавать эго, манас, ахамкару, высшему свету, высшего я. Постоянно пребывать в таком состоянии. Я не свой, я Божий. Каковы тогда взаимоотношения эго, ума и личности этого осознавания? Поскольку чем ближе двигаешься к осознаванию, тем больше чувствуешь, что ты подходишь к огромному океану, к черной дыре, к бездне. И эго это может не на шутку смущать, потому что эго чувствует замешательство перед этой бездной. Оно чувствует еще шаг, и оно все потеряет себя, смыслы и цели, контроль, приоритеты. Оно боится даже этой бездны. С другой стороны, оно знает, что эта бездна, это и есть его цель и путь. Самоузнавание. Следующая стадия после самотрансценденции – это стадия самоузнавания. Узнать свое лицо до рождения – это и есть самоузнавание. Оно наступает, когда излучающее внутреннее и внешнее пространство смешались, и субъект полностью воссоединился с объектом. Постепенно происходит уравнивание внешнего сознания и сознания внутри. Йогин вступает в фазу самоузнавания, когда он узнает свое «я» во всех живых существах, во всех объектах. Такое самоузнавание еще называют сияние спхурана, его также называют атма спхурана. Сияние означает, что просветляющий импульс полностью вошел в ум и тело йогина, и теперь он проявляется как бесчисленное пробужденное качество на благо других живых существ. Это означает, что йогин, объединив свое сознание с абсолютным «я», являясь абсолютным «я», Теперь сам обладает способностью манифестировать из себя пробужденную энергию. Нет никаких ограничений такому сиянию. Оно может проявляться как творчество, передача дхармы, написание священных текстов, обучение многочисленных учеников, создание магических предметов, эманация, излучение иллюзорных тел в различные миры сансары богов. На уровне тела оно может проявляться как излучение, пронизывающее все участки тела кала. На уровне сознания оно может проявляться как 6 божественных способностей. Когда такое сияние достигает совершенства, йогин обретает свою неразделимость с абсолютным «я». Он более не фиксирован представлением одного тела и может эманировать из себя бесчисленное множество иллюзорных тел, посылая их во все участки Вселенной, внутреннего и внешнего макро- и микрокосмоса. Его сияние может проявляться как создание бесчисленных чистых стран, способность творить целое Вселенное. Эта последняя стадия именуется самоузнавание. Заключение. Итак, подведем итог вышесказанному. Самотрансценденция – это переподчинение эго, манаса и всех тонких частей глубинному осознаванию. При этом ничто из них не утрачивает свои функции, а напротив, функции только расцветают. Эти функции, расцветая, поднимаются до уровня чистого видения, и такое цветение наращивается в относительном измерении до тех пор, пока полностью не будет осуществлен переход в чистое измерение. Функции пран расцветают, становясь 5 мудростями. Функции манаса расцветают, становясь мандалой интеллектуального ментального тела. Функции действия расцветают, становясь мандалой поведения. Все функции, относительные элементы расцветают, одухотворенные, плодотворенные этой самоотдачей. Однако такая самоотдача может быть только на той стадии, когда есть непрерывное удержание, которое называется железная цепь. Если у нас есть непрерывное удержание осознанности под названием железная цепь, то мы находимся на стадии близкой к самоотдаче. Железная цепь означает, что наш ум словно посажен на железную цепь, и ничто его не способно отвлечь и поколебать. И поскольку ум посажен на железную цепь, нам остается только отпустить все, что осталось еще, расслабиться, устранить усилия, погоню за будущим, надежды и страхи и дать этой осознанности полностью взять власть над относительными частями нашего «я». Тот, кто созерцает в духе неотвлечения, в духе железной цепи является превосходным практиком. Однако только самоотдача и устранение последних цепляний способны сделать из него истинно пробужденным. Именно искусство самоотдачи является зрелым плодом на древе учения о созерцании. Это вершина практики. Это не только осознавание, которое развивается внутри. Это осознавание, которое синхронизируется с внешней энергией, явлениями, ситуациями, когда осознавание подвергается мощной проверке. Самоотдача в некотором смысле – это большое разочарование для эго. Это даже не разочарование, это полное крушение эгоистических надежд, когда все, что оно думало, выглядит по-другому. Оно думало, что оно должно победить, и оно мнило себе достигшим будущим, а ему говорят, что ты можешь победить только тогда, когда ты отдашь свою победу Всевышнему. И когда оно эго понимает, оно безгранично удивляется, оно понимает, что оно должно проиграть в этом. И парадоксально, если оно сумеет проиграть, то есть сдаться, оно начнет побеждать. И для эго это всегда является большим шоком, поскольку оно надеялось победу присвоить себе единолично, самолично достичь такой победы, тем не менее. Когда этот шок проходит, эго видит, что на самом деле оно начинает побуждаться этой самоотдачей, поскольку само по себе оно ничего не может, его самого по себе никогда не существовало. Эго, как и личность, индивидуальность является чем-то временно придуманным, функциональным. В отличие от пути личного усилия, путь самоотдачи и просветляющего нисхождения подобной милости Абсолюта, путь раскрытия спонтанного совершенства, мгновенного просветления божественности Ануграха, является глубоко запредельным, мистическим и таинственным путем. Такое впечатление, что не мы выполняем практику, а великий дух нашего исконного «Я» сам обрушивается на нас со всей своей силой вселенской грандиозности и размаха изначального пробуждения. Мы можем лишь покориться, отпустить себя, пассивно воспринимать и следовать этой грандиозной силе. Наш изначальный ум в действительности представляет самую грандиозную силу во Вселенной, поскольку Вселенная — это не что иное, как продукты творения ума. Это означает, что наше саморожденное осознавание является великим Творцом всего, и воистину это самое всемогущее, великое и запредельное, что вообще в состоянии представить наш концептуальный ум. Когда в силу такой самоотдачи концептуальный ум, соприкасаясь с нашим глубинным «я», со своей сущностью, фундаментальной основой, соприкасается, у концептуального ума нашего эго возникает восторг, благоговение и трепет при соприкосновении с глубинными сущностными слоями нашего нерожденного «я». Поэтому этот путь является сугубо мистическим в том смысле, что мы в один момент простым путем самоотдачи и неприложения усилий, чуткости и преданности входим в другое, абсолютно мистическое измерение. Также важно еще понять, что путь нисхождения божественного раскрытия Ануграха и самоотдачи не следует путать с двойственными практиками самоотдачи и тантрическими практиками поклонения, таких как бхакти-йога, типа предания себя атмане ведана в учении вайшнавов или преданности шаранагати в учении шиваизма. Хотя на высших ступенях, несомненно, они должны вести к одному и тому же результату. Тем не менее, на начальных ступенях между двойственными практиками поклонения и отдачи избранному божеству Иштадевата и практикой самотрансценденции на пути Ла-йоги есть большая разница, подобная разница между землей и небом. Разница эта заключается в том, что Бхакта пребывает в концептуальном понимании своего божества. Он выполняет самоотдачу некой идеи своему рассудочному божеству, визуализированному им или усвоенному из канонов священных писаний согласно собственной религиозной традиции без глубинного понимания того, что божество не отлично от его собственного ума, который есть пустота. В Ла-йоге такая самоотдача не считается зрелым подходом к пониманию, поскольку полностью основана на концепции, хотя определенная категория садхаков она может быть рекомендована. Поскольку учение Ла-йоги за пределами концепции, мы не ищем никакого рассудочного Бога вне нашего сознания, который находится где-то во мне, которому мы выполняем самоотдачу. Истинная самоотдача всегда приводит к самоузнаванию своей абсолютной изначальной природы. Ахам Брахмасми. О, я с великим почтением склоняюсь к лотосным стопам моего гуру, с вами Вишнудевананда Гири, даровавшим нам столь великое учение. Да послушай заслуга написания этого доклада на благо всем живым существам. Ом Шанти.